Программа Ольги Матиевой о классической музыке. Бах его знает. На 117.2. Добрый вечер, Ольга.
Добрый вечер, Иван. Вообще всем добрый вечер.
И вообще всем добрый вечер. Да, у нас и Станислав Фоменко здесь тоже сейчас будет. Вот, давайте сразу, так сказать, с места в карьер, чтобы не терять время. Хочу...
Давайте, говорю. Да, поддерживаю вас изо всех сил.
Да, давайте. Я хочу еще раз задать волнующий нас до сих пор с прошлой еще программы вопрос насчет Вагнера. Почему его можно бояться? Потому что мне версия про то, что может жахнуть когда угодно, не кажется, честно говоря, достаточной. Вот поэтому, если вы боитесь Вагнера, говорите почему. Выкладывайте. У нас есть чат. Вот, и в нем всем чмоки. Mm-hmm. И звонить нам тоже можно. Кнопочка тоже рядом с чатом.
Да, можно позвонить и волнующе подышать в эфир.
Да.
Как мы выяснили в одной из не моих передач.
Да.
Предыдущих. Да. Еще один, так сказать, хвост остался с предыдущей передачи. В прошлый раз в выпуске про романтизм я обещала провести небольшой ресерч на тему, случился ли в Албании романтизм. Потому что романтизм, как мы помним, случился практически по всей Европе. Но про Албанию что-то мне память не выдавала вообще ничего. И вы знаете, ресерч показал, что я права, романтизм в Албании как-то не случился. Классическая музыка в Албании вообще начала происходить где-то в середине 20 века и, видимо, была завезена скорее искусственно. Вот. Не знаю, что вам делать с этой информацией, что мне делать с этой информацией, но я уверена, что мы все будем всю жизнь об этом помнить, потому что это тот самый вид информации, который обычно запоминается железно и навсегда. Вот.
Итак, русская музыка. Да, у нас опять просто пауза повисла. Эта программа известна своими паузами, но мы будем их вытравливать дихлофосом. Итак, русская музыка.
А вы уверены, что это нужно? Это же программа про музыку. Музыки без пауз не должно быть.
Согласен. Я считаю, паузы в музыке — наша с вами речь. Может, я не прав?
Хорошо, допустим, предположим.
Потому что дело в том, что когда вы молчите, Ольга, очень хорошо слышно, как у вас трещит диктофон, поэтому...
Ах, вот оно что! Ну,
да,
так это поэтому, не пауза тогда, поэтому... это небольшая вставка.
Вставка,
такая,
да. Лирическое отступление. Ну, ага. Хорошо. Окей, пускай будет так.
Хорошо. Значит, сегодня мы говорим про русскую музыку, и прежде всего, конечно, хочется спросить всех, о чем вы вообще думаете, когда слышите это словосочетание «русская музыка»? Какие ассоциации возникают в мозгу вашем?
Если вы спрашиваете сейчас у меня в том числе, то я, например, вспоминаю школьный курс... Какой школьный? Музыкально-школьный курс музыкальной литературы, который я запомнил... Из которого я запомнил 6 фамилий. Это Глинка, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков был 4-й, потом был... И потом было еще 2 каких-то товарища, до которых я, видимо, проболел, потому что не помню. Но помню, что их было 6 на заднем форзаце учебника по муз-литературе.
6?
Кви там еще.
Боже, Станислав.
Простите, пожалуйста.
Боже.
Я не мог оставить вас без Цезаря Антоновича.
Вы не могли оставить без взрыва моих наушников. Вы не могли оставить нас, видимо. Добрый вечер, Станислав.
Да.
Небольшой акцент в нашей симфонии.
Да, я не зря жалуюсь на то, что у классической музыки большой динамический диапазон широкий. Видимо, теперь он таков и у нашего эфира в целом в этот час.
Да, и, видимо, жахнуть может не только у Вагнера, но и в нашей передаче.
Так что
помолчу-ка я.
Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, не молчите. Вы говорите, просто говорите побольше, чтобы я успел вас
Станислав.
Отстроить.
Да, Ольга,
Станислав,
я слушаю вас.
Нас очень интересует еще с прошлой передачи, что все-таки у вас за история с Вагнером.
Ой, у меня история с Вагнером... Слушайте, меня заразил, по-моему, Константин Райкин. Константин Аркадьевич, я в какой-то момент сходил в Сатирикон. Да, я сходил в Сатирикон на спектакль по Зюскинду «Контрабас». и там у главного персонажа были очень сильные претензии к Вагнеру, и, соответственно, у Константина Аркадьевича, как исполнявшего вот этот вот моноспектакль, тоже. Вот, и я после этих 1,5-2 часов потрясающего спектакля испытал катарсис, и с тех пор с Вагнером... Он громкий очень. Вот эти вот все полеты Валькирии, все эти истории про Анненербе, поиск Шамбалы и прочие вот эти тибетские похождения Гитлера как-то у меня неразрывно связаны, к сожалению, с Вагнером. Это все моя, конечно, дикая дремучесть. И сам Вагнер наверняка был потрясающе хорошим человеком.
Нет.
Извините. Ну, значит, я...
Ну, по крайней
значит,
мере, вы разрешили чуйка, интригу, да.
Да, работает хорошо. Вот. Угу. А я очень тихо Ольгу, кстати.
А я тоже ее очень тихо слышу, но вот это, к сожалению, техническое ограничение, с которым нам всем сегодня придется жить.
Да.
Ольга, говорите
хорошо.
Ближе там, да. Поцелуйте
меня. Вы не представляете, вы даже не представляете, я его уже практически ем. Итак, хорошо. Я задала вопрос Ивану про русскую музыку и то, с чем у Ивана ассоциируется русская музыка, и теперь мне интересно было бы задать этот вопрос Станиславу. Ну и, конечно же, я его задаю всем нашим слушателям дорогим, которые могут на него тоже ответить любым удобным способом. Вот. Небольшой
еще
социологический
раз. Вопрос. Вопрос в чем? Можно еще раз повторить?
Что
ну, тихо очень.
Что ассоциируется с русской музыкой? Когда вы
фольклорное
слышите словосочетание русская музыка?
А, когда я слышу словосочетание
русская. Ну, классическое,
русского...
скорее.
Классическое, конечно. Ну, полагаю, что балет «Петрушка». Полагаю,
ничего себе. Хорошо.
Что Стравинский, «Весна священная». Полагаю, что Рахманинов, конечно же. Да. Свиридов. Ну и дальше, вот, собственно говоря, я застал «Откровение Ивана», собственно, да, Римский-Корсаков, Бородин, «Улетай на крыльях ветра», вот это вот все, «Плач Ярославный», как-то вот такие
ну,
вот они. Ну, что-то со Снегурочкой, по-моему, там еще что-то было.
Да. Ну, у меня...
Да, Снегурочка там что-то было.
На самом деле, вот я говорил про шесть фамилий, я, конечно, помню только фамилии. А из музыки самое прекрасное, что есть в русской музыке, это цикл «Шесть хоров Рахманинова», опус 15-й, вот, который просто... Это
ничего
мой...
себе, вы и опус помните.
Ну, это мое любимое произведение.
Вот это я понимаю любовь.
Одно из. Я вообще очень люблю Рахманинова.
Я больше все-таки по второму и третьему концерту, но, в общем, да, опус тоже.
Они тоже великолепные.
Да.
Но по-своему.
Потрясающе. Елей на мою душу.
Да.
Больше елея для Ольги.
Да. Ну, давайте немножко пробежимся по истории Руси и России.
А, Глинка еще. Глинка же.
И начнем, как и в случае с Европой.
Извините.
Какая?
Гимн, в конце концов. Глинка.
Ну, допустим. Хорошо, значит, Средневековье. Давайте вернемся в Средневековье, пожалуйста.
А,
я
Средневековье.
Хочу вернуться
в Средневековье. На Руси в Средневековье была классическая музыка. Вы это хотите сказать?
Ну, не то чтобы она была, но нужно сказать, почему ее не было, скажем так.
Ой, я знаю прекрасный анекдот
самая...
про... Все, Ольга,
давайте.
Рассказывайте, я не буду ничего. Я помолчу.
Ну, там же анекдот. Как... Какие рассказы, о чем вы?
Ну, он...
Не, анекдот не будет? Ну, ладно.
Нет, не будет.
Значит, в Средневековье на Руси была та же самая ситуация, что и в Европе. То есть музыка делилась на церковную и светскую, скажем так. Но в отличие от Европы у нас немножечко другая церковь и немножечко другие, скажем так, артисты. А в чем главное отличие православного богослужения от, например, протестантского или католического? Кто мне скажет?
Вот это вы вопросы задаете.
Вот. Это
в чем разница
да,
между
католическим и православным
можно что-то разыграть.
Богослужением? Можно.
А, ну это про это и анекдот, собственно говоря. Извините. Про то, что...
Давайте.
Ну, кажется, что в католицизме и вот в этих вот замечательных церквах там есть инструментал, там есть орган и прочее, а в православии
да.
исключительно голоса, капельное пение, и никаких
да.
инструментов, насколько я понимаю, нет. потому что...
Ну, правильно, вот и все.
Талант не пропьешь, а вот орган запросто. Ну...
Да, да, да. Ну и вот в этом-то и собака зарылась, порылась, зарыта. А, в то время как Бах сидел в церкви...
Очень странное словосочетание в связи с каким-либо служением, честно говоря.
Извините, так получилось. Ничего не имела в виду совершенно. Просто хотела разбавить речь красивым фразеологизмом, не получилось.
Да ладно, мы привыкли тут ходить по краю, Ольга, все нормально.
Ну хорошо, привыкли так привыкли. Пойдем дальше. Значит, в то время как Бах играл на органе и писал свои кантаты с участием разных инструментов, у нас пели. И поэтому русская музыка, классическая, и не только классическая, и вообще целиком русская музыка, сильна своей хоровой частью, очень сильна. Настолько сильна, что, как мы уже узнали, любимое произведение Ивана как раз хоровое. Вот эта хоровая традиция, она, с одной стороны, конечно, хороша, а с другой стороны, имеет некоторые побочные эффекты. Например, то, что очень долгое время передавалось, скажем так, существовала очень сильная устная традиция устной передачи музыки. И зачем записывать, если можно, так сказать, просто научить? Поэтому у нас сейчас проблемы. У нас очень мало осталось записанной музыки. То, что записано, записано какими-то способами, которые не всегда удобно можно расшифровать. И в этом, конечно, большая грусть и печаль, потому что очень много музыки просто кануло в лету. Отчасти вот из-за вот этой устной традиции. Многое просто не записали. Вот. Но это то, что касается церковной традиции. А то, что касается светской традиции, там еще веселее. Пока Европу бороздили всевозможные труверы, трубадуры, мизингеры, то бишь министрели, просторы матушки Руси бороздили скоморохи. Но бороздили не очень успешно, потому что скоморохов как-то немножко недолюбливала власть, и церковь сильно недолюбливала. Во-первых, это как-то неправильно. Просто с точки зрения религии. Все эти танцы, бесовщина, знаете ли. Это во-первых. Во-вторых, скоморохи зачастую позволяли себе всякие песенки на злобу дня, например, всякую острую сатиру и всякие такие вещи, за которые тоже власть их не очень любила. И в какой-то момент на скоморохов начались гонения. Гонения прям серьезные. Настолько серьезные, что у вас могли быть проблемы, если в вашем доме обнаруживали балалайку, например.
Скоморохи — это такой галич.
Например. Но скоморохи — это, в принципе, такие бродичи-артисты, которые занимались, всем. И кукольным театром, и пением, и танцами, и фокусами, и немножко каким-нибудь... Я не помню, как это официально называется, дрессированными медведями, короче говоря.
Они их что, жарили или что с ними делали-то?
Брали медведя, приводили его на потеху публики, на ярмарку. Он там, например, делал какие-нибудь трюки.
Класс. Техника безопасности, до свидания.
Конечно. Да. Вот. Но, короче говоря, не полюбила власть и церковь скоморохов и всячески от них избавлялась всеми способами. Настолько успешно, что, насколько я знаю, практически не осталось инструментов той эпохи. Вот до наших дней не дошло ничего. Никаких балалаек, никаких дудок. То есть, наверное, какие-то совсем единичные дошли, но уничтожались инструменты, уничтожалось все, и прогонялись скоморохи, и запрещалось изо всех сил.
Хорошо,
поэтому
что
со светской
остались.
Музыкой как-то не... выжили как-то, да. Случайно, видимо, отреклись. Короче говоря, со светской музыкой как-то не задалось.
Откуда мы тогда знаем, хотите? Что это все было? Если ничего не осталось, то по каким признакам мы знаем, что были балалайки, были вот эти вот все штуки?
Летописи, maybe.
В
летописях было написано про балалайки?
Слушайте, литература сохранялась же всякая. Мы тут недавно, минутка рекламы, слушали одну передачу на этом самом радио, в котором, сложно подумать, аж японский путешественник рассказывал про устройство русского всего, потому что его занесло в Россию, не так ли? На Русь, в Россию.
Был такое,
в Россию уже,
был,
да?
Угу. Было, а это такое. Было, ну, вот, было например, ли это средневековье? Вот в чем знать. Вопрос.
Но я говорю не только про средневековье. Вот эта вся история, она как-то вот довольно долго длилась, и уже не очень в средневековье заползла. Угу. Насчет скоморохов... Ух ты, как интересно, я забыла, что хотела сказать насчет скоморохов. Бывает. Бывает.
Крещение.
Ну, короче говоря, скоморохи все равно каким-то образом выживали, и все равно каким-то образом что-то досохранялось и что-то доходило. Но это было сложно. С ними боролись. А так. Давайте немножко разбавим нашу печальную пока что, по-моему, довольно печальную повесть русской народной песней «Тройка». Она, я так полагаю, не совсем про средневековье.
Запись не совсем средневековая, извините.
Совершенно не средневековая. Там и обработка какая-то современная, и песня, по-моему, довольно такая цыганская. В общем, клюква совершенная, но все равно давайте послушаем, проникнемся и вот...
Ох,
да. Ну как вам? Ну... В самое сердце? Ну ладно.
Ну
поняла вас.
Я как-то работал на корпоративе, где были цыгане.
О.
Ну-ка.
Вот. И там был медведь. Вот. И он при звуках балалайки.
А скоморохи?
Скоморохов, вот вообще, я к чему? Я к тому, что вот вся эта струнно-медведевая клюква очень напоминает мне историю с цыганами. Я, честно говоря, вот про Скоморохов вот не видел, поэтому не уверен, что они были. Ну, то есть, очевидно, что они были, но мне как-то хочется во всем сомневаться.
А слышали вы, Станислав, байку про немецкий город Билефельд?
Нет, расскажите, пожалуйста.
Не слышали?
А я потом расскажу.
Вы знаете,
про...
что немецкого города Билефельд не существует?
Ну, учитывая, что я услышал о нем буквально полминуты назад, я знал это каким-то образом.
Ну
так.
Вот, ну вот. А на самом деле, как это, видишь город Билефельд? Нет, а он есть. Но в 90-х, в середине 90-х была очень популярна шутка, что вот, мол, существование этого города ничем не доказано. Значит, его нет. И также у вас, видимо, со скоморохами.
Очень тонкий сейчас какой-то сарказм я слышу в ваших словах. Это как про суслика, я правильно понимаю?
Если правильно, суслика... правильно. Да.
Хорошо, вот давайте...
И, возможно, про кота Шрёдингера еще немножечко.
Да.
Да. Все-таки
так что скоморохи тоже, они немножко есть, их немножко нет.
Ну вот мне интересно, какие у нас про них есть данные. Вот, вот очень хочется.
Что, паспорта вам их предъявить, Станис?
Да ну почему тут паспорта? Паспорта
распечатаны. Давайте я проведу небольшой ресерч.
Давайте.
Как я уже провела с албанским романтизмом успешно.
Ой, расскажите про албанский романтизм.
А не было его, Станис.
Вот.
Вот и все.
Возможно, сейчас окажется, что и скоморохов нет.
Ну, в общем, медведь, я вам скажу, не любит балалайки. Вот, вот конкретно тот медведь, который плясал на юбилее одного адмирала, он не любил балалайки, и у него случилась экскузе муа, медвежья болезнь, прямо на паркете. Вот, в общем, это было неприятно. Но всем запомнилось, знаете. Говорят, цыгане сказали, что это к деньгам, и просили поделиться.
Да, у нас сегодня просто самый, по-моему, лучший выпуск. Я сижу и наслаждаюсь столько нового.
Нет, подождите, у нас еще будет впереди желтый выпуск, насколько я слышал. И
да,
очень
да,
хочется...
есть куда расти.
Да. Все байки я еще не рассказал.
Замечательно.
У нас есть вообще слушатели? Есть ли у нас в чате хоть кто-нибудь?
В чате я пока никого не вижу, кроме Оли М. Но Оли М — это та же Оли М, что сейчас в эфире. Поэтому я не
знаю.
Да,
я одновременно в эфире и одновременно в чате,
да,
как
тут и там, и тут
Оля Шрёдингера,
да.
Но не совсем. О, Господи. Давайте еще немножечко вперед пройдем теперь, потому что в Средневековье как-то неуютно. А дальше, на самом деле, тоже не очень уютно, потому что, начиная примерно с Ивана Грозного, но вообще... именно что начиная, а закрепляясь уже при Петре Первом, появляется традиция приглашать иностранцев в качестве музыкантов придворных. Петр Первый, говорят, музыку особо не любил, но считал, что вообще штука хорошая с точки зрения культурной, так что пусть приезжают и работают. В основном это были итальянцы. Так что можно сказать, что у русской музыки, кроме вот этого духовного, что ли, истока традиционного, есть еще истоки итальянские, потому что именно... итальянские педагоги учили наших музыкантов. Именно в Италию музыканты наши любили ездить учиться. Вот эта вот связь насильная. И обратите внимание, в Италии тоже очень сильная певческая традиция. То есть русская музыка, она вся такая, она вся про пение, про вокал и про хор, я уже сказала. Но, в общем, основа песенная у нас сильна, так же, как и в Италии. Вот. Такая ситуация складывалась. Ну, складывалась, но как-то очень тихонечко и вяленько, пока не случился, наконец, Глинка. И Глинка... Нельзя сказать, что он первый русский композитор. Нельзя сказать, что вот он первый написал, например, русскую оперу. Были оперы и до него. Даже опера «Иван Сусанин» есть до Глинки. Представьте себе. Но Глинка, видимо, был первым таким масштабным, что ли, композитором, таким ярким. И поэтому, когда говорят «русская музыка», обычно подразумевают Глинку как такого родоначальника. Естественно, трудно быть родоначальником, если у тебя ничего нет за спиной. Но, пожалуй, вот Глинка такой самый крупный из первых, что ли. Или самый первый из крупных. И да, Глинка — это уже 19 век, тот самый романтизм, когда по всей Европе рвануло бомба культурной жизни. Господи, как я выражаюсь сегодня.
Да.
Вот. Мы получили очень много национальных школ в XIX веке, разных композиторов, разных стран, разных национальностей. И в том числе Россия тоже наконец начала расцветать в плане классической музыки. Глинка, на самом деле, композитор совершенно европейский. Он учился, опять-таки, на европейской музыке. Формы, гармонии, все-все-все, вся вот эта основа, которую разработали в течение барокко, классицизма в Европе, все это Глинка взял и принес в Россию и стал на вот этой базе делать русскую музыку с русскими темами. Кроме Глинки, уже упоминали сегодня группу композиторов с красивым, запоминающимся, ярким названием «Могучая кучка». Их так обозвал критик Стасов. Ну, как обозвал? Он-то писал в статье, все нормально было. Он писал что-то типа... небольшая группа композиторов, там, молодые композиторы, небольшие, но уже могучие, да? Могучая кучка. Вот он сказал вот эту фразу и приклеилась. На самом деле они себя звали что-то типа новая русская композиторская школа или музыкальная школа, что-то типа этого. На Западе обычно эту группу композиторов зовут Mighty Five, могучая пятерка. Но у нас кучка, да. Давайте послушаем одного из этих кучкистов. Такой небольшой клуб по интересам, объединение композиторское по фамилии Бородин.
А что мы будем слушать Бородина?
Квартет будем слушать.
Очень хорошо.
Вы слушаете программу «Бах его знает». 21:31 в городе Героя на букву «М». Вот. А у нас тут за русскую музыку Real Talk.
Угу. Именно что он.
Пушечки мои.
Понравился ли вам Бородин, товарищи?
Мне? Да, мы с Иваном мычали на два голоса.
Да.
И вы, кажется, тоже присоединились.
Да, да. Не, Бородин молодец.
Бородин почти... молодец. А знаете, да. почему он еще молодец? Ну, кроме того, что музыку писал хорошую.
Химик был, да?
Вот,
прекрасный
да.
химик, да.
Интересная такая традиция. Ну, не то, что традиция, а как раз отсутствие традиции в России быть профессиональным музыкантом, которая привела к тому, что в XIX веке у нас целая плеяда талантливейших, замечательных, ярких композиторов, которые, помимо того, что они композиторы, еще и, например, химики, как Бородин. Или, ну, например, чиновники.
Это
или,
кто?
Ну, например, морской офицер Римский-Корсаков такой
ну да.
был. Да. Морской офицер, а еще оперы пишет. Вот такая интересная особенность.
Ну, делать нечего в море-то.
Ой,
сидишь,
Иван.
Пишешь.
Это шутка была, если что.
Да.
Ну, окей. Вот. Сложно сказать, почему. Но такое отношение было к музыканству, что это, конечно, все хорошо, но это не профессия. И оно очень долго продлилось. Мне кажется, что практически до конца XIX века продлилось такое отношение.
Не совпало ли это с датой открытия Московской консерватории?
Ну, в какой-то степени совпало, наверное, потому что открытие консерватории, оно, конечно, ну, как минимум, повлекло за собой возникновение... Да, uh-huh. да, и возникновение педагогического состава в этих самых консерваториях. Следовательно, можно сказать, что вот человек занимается действительно профессионально преподаванием музыки, значит, профессиональный музыкант. Но все равно, знаете, через большие сложности людям приходилось проходить, если они хотели профессиональной музыкой заниматься. Чайковский, например, это делал. Проходил этот сложный путь. Его очень сильно все не понимали.
Чайковский закончил консерваторию.
Ой.
Которая потом стала. Или нет?
Ась, еще раз скажите, пожалуйста, тихо.
Чайковский
мне.
Закончил консерваторию, которую потом назвали в честь него.
Опа, сейчас. Я очень боюсь в таких вещах ошибаться.
Ладно, оставим. Хорошо, оставим, загуглим. В конце скажем.
Да, загуглим. Но на самом деле веселая история. Дело в том, что были такие братья по фамилии Рубинштейн, Антон и Николай. И вот эти самые братья, будучи там, яркими пианистами, композиторами и музыкантами замечательными, они открыли и Петербургскую, и Московскую консерваторию. Один брат открыл одну, а другой брат открыл другую. Вот так вот. Так получилось. Ну и преподавали уже. Например, Римский-Корсаков преподавал в одной из консерваторий. Вот такой был замечательный разносторонний человек.
А вот Чайковский тут вот. Пишет в Википедии, закончил Петербургскую консерваторию, а не Московскую. Поэтому почему
вот.
Ее назвали в честь него? Тогда как, например, Петербургскую назвали в честь Римского-Корсакова, насколько я знаю.
Слушайте, самая веселая история, нет. знаете, вот пока вспомнила, веселая история, знаете, с какой консерваторией? С Миланской. Миланской консерватории имени Верди, при том, что Верди в свое время в эту консерваторию вообще не приняли.
Ого!
Вот это, по-моему, красиво.
Это хорошо.
Да. Вот, ну это такой немножечко автоп. Давайте послушаем, ну, например, Римского-Корсакова, послушаем знаменитейшее произведение, которое, как мне сообщила та же самая Википедия, играют люди и попадают в книгу рекордов Гиннесса, те, кто быстрее его сыграют. Произведение, которое называется «Полёт шмеля».
Thank you.
Какие-то народные песни немножко напоминает местами.
А как?
Ну, какие-то модуляции такие странные. Вот, черт. Блин, у меня плохо получается музыку описывать. Вы меня извините, мне придется термины использовать. Значит, давайте, знаете, да. Знаете ли вы, сейчас обращаюсь к слушателям и к Станиславу, что такое субдоминанта?
Не применительно к музыке.
Нет, ну почему применительно?
Ну, я знаю только не применительно к музыке.
А что такое субдоминанта не применительно?
Нет, нет, это не тема сегодняшней передачи, это 18+.
Понятно. Ну, это вы потом как-нибудь.
Да.
Да. Ну так вот, блин, а черт, Ёлька, как объяснить, что такое субдоминант?
Значит, это доминирующее, но как бы рядышком.
Нифига подобного.
Такое как раз не очень доминирующее. Ох.
Это как.
Да.
Как контр-октава и суб-контр-октава.
У, началось.
Ой, понеслась, да. Двойной доминант, субдоминант.
Несется со скоростью шмеля, если вы понимаете, о чем я.
Ну, короче, давайте я...
Короче говоря, да, есть такая особенность русской музыки. Она умеет быть очень-очень меланхоличной. Потому что, как я уже рассказывала в одном из предыдущих выпусков про классицизм, есть такая штука, как тональность, да, набор нот, набор аккордов, которые используются в произведении. И если совсем грубо и примитивно, то есть мажорные тональности, и это весело, есть минорные тональности, и это грустно. В минорных тональностях, чтобы не было совсем вот меланхолического эффекта, когда вот совсем руки опускаются, и тлен, и боль, и Достоевский, знаете, там обычно разбавляется все-таки, так сказать, гармоническая ткань немножко большим количеством мажора. А русская музыка очень любит вот эту вот маленькую деталь мажорную, которая вот чуть-чуть дает такого света, надежды и тяготения к тонике немножко большего. Она любит ее так вот, знаете, приглушить немножко, притушить, сделать этот аккорд тоже минорным. И получается, что никто никуда не тянется, никто никуда не стремится, и все довольно грустно. Казалось бы, при чем здесь полет шмеля? Но да. Вот то, на что среагировал Иван, как на что-то вот такое знакомо русское, это как раз отсутствие вот этого подчеркивания тяготения, что ли. Ивану не стало проще, я так полагаю.
Нет, нет, я просто сомневаюсь, что я среагировал именно на это. Я... Может быть, я среагировал на структуру, скорее, может быть, даже. На структуру не как вот, ну, там, часть первая, часть вторая, да, а на то, как скомпонованы музыкальные фразы. То есть, может быть, там повтор где-то был в каком-то месте, который я подсознательно записал в «А-ля Рюс». Может, еще чего.
Слушайте, это очень интересно. Я тогда не очень ловлю, что именно у вас таким триггером сработало.
Я бы еще поймал бы. Ладно, я потом подумаю еще и в следующей программе объясню, что такого там такого удивительного.
Угу.
Какое-то было одно место ближе к концу. Ладно, офф-топ. Все, поехали дальше.
Вот. Ну, по-моему, классный офф-топ. Вот это самое интересное, по-моему, что происходит в передаче. Когда кто-нибудь слушает, такой: «О, а вот здесь вот так». Я такая: «О, а расскажите, почему?» Вот это я и люблю.
Это хорошо, если тот, кто отмечает это, еще умеет объяснять.
Но это уже детали.
Вот Станислав, например, он музыкальных школ не заканчивал, он бы объяснил, я думаю, в этом случае.
Чтобы если бы что-то понимал вообще,
если,
о чем
если
говорит.
Бы его что-то триггернуло, он бы смог объяснить, что именно.
Угу.
Наверное.
А, в чате появился человек под ником «Полет шмеля».
И пишет он примерно:
«Здравствуйте. Здравствуйте, полет шмеля. Напишите, пожалуйста, русскими буквами». Да, шмелер. Русская народность прет.
Вот, видите, мы с вами примерно согласны. А почему она прет? Вот вы можете понять?
Это что-то про тонику, я уверен.
Ну вот про окружение тоники скорее.
Про окружение скорее, да.
Да. Я вам так еще попробую объяснить. В западной музыке, в традиционной гармонии, вот эта тоника, она торчит как прямо вот самый главный такой центр притяжения. А в русской музыке это она не торчит. Там есть еще аккорды, и они, ну, не то что равноправны, но совершенно спокойно могут перетянуть на себя одеяло.
Да.
Гораздо больше вероятностью, чем западной музыки.
И вот они, похоже, это и сделали в полете-то. То есть там доминант это больше, чем тоники. Ох, господи. Вот хотел объяснить, что такое доминант, опять не могу. Это надо слово ступень объяснять, это надо объяснять, почему их восемь.
Понеслась. Офигеть. Мне кажется, что я объяснила достаточно близко к тому, что есть.
Ладно, хорошо. Вот нам предлагают выделить мелодию более высокого порядка.
Ну, в смысле, мелкие нотки выкинуть и оставить то, что там останется?
Да, вот я это и пытаюсь сделать как раз, в принципе.
Но это как раз эта гармоническая сетка скорее останется.
Да, да, да.
А гармоническую сетку мы как раз и нащупали сейчас. Вот. Такой неожиданный заплыв. Но мне понравилось.
Полет.
Полет.
Да, полет.
Надо понять, недолет или перелет еще.
Но это уже детали. Итак, как мы уже поняли, 19 век, романтизм, русская классическая музыка цветет и пахнет, и потом она будет цвести и пахнуть в 20 веке. И, как я уже говорила по другому поводу, у русской музыки довольно сильные связи с Италией, потому что первые профессиональные более-менее музыканты учились у итальянцев, итальянцы приезжали и учили. Но кроме этого, если мы смотрим уже на конец 19 века и на начало 20-го, какая-то у нас образуется связь с Францией интересная. Во-первых, у нас начинает цвести и пахнуть балет. «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», я думаю, даже люди, далекие от классической музыки, встречали, слышали и безошибочно распознают как что-то очень знакомое. Балет — штука, на самом деле, изначально французская. Изначально, если совсем изначально, это вставки в оперу. То есть есть опера и есть небольшой эпизод, в котором, как правило, несколько танцев, просто, возможно, даже не очень связанных с сюжетом. И изначально вот этот эпизод, он существовал в операх, он существует и в русских операх XIX века, но в какой-то момент стало это все разрастаться и вытеснило оперу. Ну, не то, что вытеснило оперу, а доросло до отдельного проекта, скажем так. И стали возникать те самые прекрасные, знаменитые балеты, о которых мы уже сказали. Не послушать ли нам музыки, товарищи? Не послушать ли нам Чайковского?
Да можно.
Ой, того самого прекрасного Чайковского.
Того самого великолепного.
Что именно мы будем слушать Чайковского? Давайте я внесу частичку радио Орфея все-таки в наш эфир.
Внесите, вы же любите объявлять.
Я люблю, только что именно я хотел бы понять, какую часть балета Nutcracker мы будем слушать. У меня написано «Waltz», но там же их... Но сколько там вальсов, Ольга? Один?
Вальс цветов, насколько я помню, я вам прислала, да.
Хорошо, итак, да. Петр Чайковский. Нет, ладно, бог с ним, Чайковским. Давайте слушать. Ура, товарищи! Да.
Мне кажется, что музыка Чайковского, она настолько уже в крови у нас, и, не знаю, в мозгу и в ДНК, что она даже не воспринимается как что-то особенное, она воспринимается как что-то очень, как бы это сказать, подбираю слова, очень
понятное.
Трудно. Да, что-то очень понятное, что-то очень классическое, что ли. Очень понятное по языку.
Да.
Какие
да.
у вас мысли и ощущения, товарищи?
Станислав, скажите что-нибудь.
Ну, слушайте, я скажу, что, честно говоря, я согласен с Ольгой и с тем рассуждением, что мне лично сложно представить время, когда Чайковского, в принципе, не существовало. Кажется, что, ух, как, какое это было странное время. Вот, потому что, правда.
А было. И не так уж, на самом деле, давно, если представить.
Да, а вот поди ж ты.
Поди ж ты. А когда я говорила про связь с Францией, тут есть еще один интересный момент, такая даже история. Дело в том, что у Чайковского была меценатка по имени Надежда фон Мек. И этот добрый человек, который очень любил музыку, и конкретно музыку Чайковского, помогала она ему деньгами, а он, соответственно, писал музыку и состоял с ней в переписке. Насколько я знаю, они ни разу в жизни так и не встретились. Умудрились. А почему я начала вот эту историю с замечания, что тут замешана Франция? У Надежды фон Мек была дочь. И Надежда фон Мек захотела для дочери преподавателя. А преподавателя она попросила у Парижской консерватории, какого-нибудь хорошего студента. И прислали ей хорошего студента. Студента звали Клод Дебюсси.
Так-так.
Так-так. Клод Дебюсси — человек, который сделает в музыке импрессионизм. И, в общем-то, откроет все эти эксперименты, которыми будет славиться 20 век. Клод Дебюсси действительно жил довольно долгое время. Фон Мек учил ее дочь, изучал, естественно, библиотеку нотную, которую была и была богатая, и пришел в абсолютный восторг, например, от музыки Мусоргского, которого его же собратья, товарищи композиторы считали таким немножко, ну, дилетантом, что ли. Все у него как-то неправильно и не так, и гармонии у него какие-то, и как надо, и вообще. Недоучка, короче. А Дебюсси так посмотрел и сказал: «Боже мой, как это свежо и потрясающе интересно». Так что можно сказать, что у французского импрессионизма ножки растут из Мусоргского немножко. Вот так.
Здорово.
Ага. Правда, кончилась эта история немножко грустно, потому что Дебюсси в какой-то момент пришел к Надежде фон Мек просить руки ее дочери. А Надежда фон Мек сказала: «Вы знаете, я, конечно, люблю музыку, но я лошадей тоже люблю, но я же замуж за конюха не выхожу». И Дебюсси уехал во Францию получать свою всенародную славу.
Какая аргументация.
Вот так.
Да.
А в чате пишет «Полет шмеля», что Чайковского надо слушать реже и вдумчивее, а то заезжен и превращается в поп. Наверное, да.
Отчасти да. Да, да.
Да, пожалуй, да. Вообще слушать что-то вдумчиво — это хорошо.
И на хорошей технике.
Ну, на какой есть.
Нет, надо на хорошей. Если у вас плохая техника, не слушайте.
Как скажете. Да, если у вас плохая техника, купите хорошую, слушайте Чайковского на хорошей технике. Чайковский того заслуживает, я думаю.
Вполне.
Итак.
2 минуты у нас осталось, Ольга.
Ох-ох-ох, что хотите послушать? Давайте
ничего,
послушаем Рахманинова.
Мы уже не успеем.
Да,
вообще
так.
Рахманинова...
Нам, у нас не влез.
Слушайте, у нас Рахманинов, так сказать, герой программы, потому что мы второй выпуск подряд откладываем Рахманинова. Я вам в следующий раз устрою вам бомбардировку Рахманинова, вне зависимости от того, что вы мне пришлете, Ольга. Я не...
Хорошо.
Я, это
следующий
будет
раз
месть он... кровная.
Да. Но...
Давайте с него
да,
начнем.
Следующий выпуск у нас про 20 век вроде как, да?
Ну, должен быть, наверное.
Его можно начать... с Рахманинова как
да,
раз.
Хорошо.
Потому что Рахманинов, он уже немножко 20 век.
Да, да.
Он там живет.
Да.
Угу.
Окей, хорошо.
Да, вопросы, соображения, еще что-нибудь скажите мне, спросите. впечатление.
Ну, я про Чайковского могу сказать, еще дополнить, что у меня есть такое нехилое впечатление, что вот человек молодец, столько мелодий напридумывал. А это сложно. Mm-hmm. Вообще придумать мелодию, ну, вообще, это да. сложно. Как примерно Чайковского... Листа играть на пианино.
Была такая концепция, что писать нужно каждый день, просто вот рутинно садиться и писать. Вот с такого-то часа по такой-то час у тебя время, когда ты сидишь и сочиняешь. И ты сидишь и сочиняешь. Никаких историй там про вдохновение нет. Сегодня вот не та, не знаю, звезда и не с той ноги встал. Не, обязательно сидишь и пишешь. Мне кажется, что это влияет на качество музыки довольно сильно.
Но если только не начинаешь ненавидеть музыку в целом.
Ну вот Чайковский, наверное, не начал, мне так кажется.
Подождите, это уже у него была какая-то затяжная депрессия к концу жизни? Или нет?
Слушайте, у кого ее не было?
Логично.
Это профессия вообще группы риск, по-моему, сразу же. Вообще у Рахманинова была очень тяжелая депрессия, но она не в конце жизни была, она была... Да, в таком довольно молодом еще возрасте. У него была неудачная очень премьера симфонии. Mm-hmm. Прям совсем неудачная. Прямо вот освистали, все очень плохо. И он несколько лет провел, он не мог писать, ни вообще все было очень плохо. Но он пошел к психоаналитику или гипнотизер, кто там был, не очень понимаю в это время, если честно. Пошел, значит, к психологу, в широком смысле этого слова. Психолог его подлечил, и Рахманинов после этого написал тот самый знаменитый второй концерт, который ему и посвятил. Врачу своему.
Угу. Прекрасная история. Угу. Друзья, это была программа «Бах его знает». Мы в следующую пятницу, я так понимаю, все-таки будем говорить про 20 век. Так что подключайтесь. А сейчас Станислав Фоменко будет что-то читать. Что именно, вы уже не успеете сказать. Увы.